Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «В круге света».
Здравствуйте. Здравствуйте. Это программа «В круге света». Здесь Светлана Сорокина, Юрий Кабаладзе. Добрый. Сегодня мы будем заниматься, предаваться воспоминаниям будем, потому что наш сегодняшний эфир посвящен 20-летию первого съезда народных депутатов СССР. В майские дни 89-го года проходил съезд, который многие из вас, кто постарше, конечно же, помнят прекрасно. И сейчас я вам представлю наших сегодняшних собеседников, действующих лиц тогдашнего съезда народных депутатов. Итак, Юрий Болдырев, политик, экономист, публицист. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Виктор Шейнис, один из авторов Конституции Российской Федерации, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Виктор Леонидович. И Юрий Алексеевич Рыжов, академик Российской Академии наук.
Здравствуйте.
Ну вот все участвовали в том съезде 89-го года. Я тогда только начинала работать на телевидении.
То есть ты не очень помнишь.
Это был Ленинград, даже не Петербург тогда еще. Я тогда еще наблюдателем была. Наблюдателем, который, наверное, я была одной из очень многих людей, которые так внимательно следили за всем, что происходило. И это было что-то очень новое. Что-то, что волновало, почему-то притягивало и почему-то заставляло интересоваться политикой, которой я тогда не очень-то интересовалась. Юрий Георгиевич, а твои воспоминания?
Абсолютно такие же. То есть мы не работали, сидели у телевизора, утром газеты эти все распиливались, вырезались, подчеркивались. И конкурсы, кто лучше выступил.
То есть даже разведка не работала?
Разведка не работала.
Вот
абсолютно.
В этом и вся причина.
Да. Проворонили все.
Но это был плюс-минус вот именно в недрах разведки. Это воспринималось
абсолютно как плюс.
Как свежее веяние, да? Как что-то совершенно выпадающее.
Все, кто говорит обратное, лгуны и лицемеры. На самом деле все это воспринималось на ура.
Тогда
колоссальный был интерес. Действительно, просто не работали, на самом деле. Вот слушали радио, у кого там телевизоры стояли, телевизоры, и все читалось от корки до корки.
Контроль истории может поставить вас в сложное положение, поскольку это была почти самая главная геополитическая катастрофа 20 века.
Но это потом выяснилось, тогда нам казалось, что...
Теперь-то ясно?
Да, так вот, кстати говоря, что ясно спустя 20 лет? Давайте начнем.
Да, когда мушкетеры-то собрались 20 лет спустя, они тряхнули стариной.
Вот с сегодняшнего начнем впечатление. Давайте не с воспоминаний начнем, а именно с сегодняшнего ощущения. Давайте 20 лет спустя. Мушкетеры собрались, вспоминают. 20 лет прошло. Итак, ваше сегодняшнее ощущение. Вот я уже сказала перед началом эфира, что у меня такое ощущение, что это был Ноев ковчег. Вот собралось там 2 с чем-то тысячи, да,
да,
представителей тогда еще Советского Союза. Да, 2200, по-моему.
2250.
2250, видите, недалеко от истины депутатов собралось. Причем собирали там по самым разным категориям. Там были и от административных округов, от республик, от женсоветов, там, не знаю, от профсоюзных организаций, от каких-то общественных организаций. В общем, самым разным образом собраны депутаты. Самых разных, так скажем, вероисповеданий, да, потому что это были коммунисты и то, что мы сейчас называем либералы, там, демократы, просто женщины для украшения и так далее. Так вот, я сказала, что у меня ощущение, что это был Ноев ковчег, вот со всеми надеждами, со всеми заблуждениями, совсем не сбывшимся, как теперь вспоминаю. У вас ощущение сегодня, что это было?
Кто первый?
Ну, Юр, начните вы.
С младшенького, да? Mm-hmm. Я тогда поправку некоторую. Виктор Ильич, я не ошибаюсь, вы на первом съезде не были, да?
Нет.
Да.
Но я
говорю не для того, чтобы как-то преуменьшить роль Виктора Леонидовича. На самом деле он по праву здесь. Mm-hmm. Потому что я помню, что ведь был определенный период, в который я в это время жил в Ленинграде. Мы все, я работал в оборонном институте, мы интересовались всем, что происходит, меняется, куда может двигаться, кто что об этом думает. И такие люди, как Виктор Леонидович, в том числе в это время ученые, там, общественные деятели, да, ездили по стране и рассказывали, как они видят, понимают, тогда я помню, я ходил слушать вас, вы, наверное, об этом не знаете, на Финляндский вокзал, в концертный зал.
После этого я вас привез к моему другу.
Нет, я ходил вас слушать еще, когда вы меня не могли слушать. Когда
вы
простой инженер.
Вы уже были избраны.
Ну ладно, не будем спорить.
Значит,
к чему? Потому что здесь два участника съезда и один человек, который в это время активно участвовал, в общем-то, в создании общественного мнения, выработке проблематики. Ну, это, безусловно, действительно так. Вот. И я помню, я не помню, когда мы познакомились, но я помню, знакомство для меня было вот... Я познакомился с таким человеком, которого до этого только слушал. С точки зрения сугубо вот такой личностной, субъективной, два совершенно вот таких противоположных ощущения. С одной стороны, это приобщение к тому, до чего, казалось, никогда не дотянешься, не в смысле материальном, а в смысле общения, там, знакомства с Евтушенко. Вы можете себе представить для 28-летнего там, петербургского, ленинградского инженера знакомство с Евтушенко? Ну, вообще,
это
да?
Горизонты раздвинулись.
А с другой стороны, приобщение к тому, что мы видели на своем уровне, на уровне своего института, попытка манипулирования, попытка загнать всех в стойло. Да, это же был период создания Совета трудовых коллективов и так далее, я не буду все это перечислять. И тут я увидел, как все это делается на более высоком уровне. И очень быстро стало ясно, что съезд состоит грубо из трех частей. Грубо. Не хочу никого обидеть, но реальное общество, наверное, так. Съезд этот состоял грубо из трех частей. Одна часть, условно говоря, ориентирована на какие-то реформы.
Пассионарий,
я даже не говорю,
да?
Какие. Нет. Ориентирована на те реформы, которые вытекали из той проблематики, я подчеркиваю, которая была выношена обществом и которая была целенаправленно внедрена в общество, начиная с 86-87 года. Это нельзя закрывать глаза. Эта проблематика внедрялась в общество, да? Одна часть. Другая часть – жестко охранительный отряд, да? И третья часть, абсолютно подавляющее болото, которое готово выполнить любую команду руководства. И вот это очень быстро пришедшее ощущение полного тупика, когда ты видишь, что бы ты ни говорил, что бы ты ни предлагал, либо будет отмашка от президиума, и тогда что-то может двигаться, либо отмашки не будет, или отмашка будет противоположная, и это болото задавит абсолютно все. И вот главное, что, наверное, мы... Вот я вынес из этого. Я был молодой, мне было 28 лет. У нас было гнетущее ощущение, я не о национальной теме, но были целые делегации, которые мы условно называли кепки, которые голосовали как надо сверху, по команде. И у нас было глубоко ошибочное, теперь я понимаю, представление о том, что нам очень важно избавиться от кепок. Вот без кепок... Мы такую демократию организуем, мы так сами сможем все решать, мы так сможем противостоять манипулированию, что страна будет стремительно развиваться. А спустя всего там 3-4 года стало абсолютно очевидно, что вот это кепочное создание, тюбетеечное, прошу прощения, не кепочное, тюбетеечное, да, тюбетеечное сознание абсолютно так же свойственно большинству у нас, оно быстро насаждается. Инструменты манипулирования, те же, которые используются на Союзном съезде, очень быстро стали использоваться на Российском, затем в Думе, в Совете Федерации и так далее. И вот этот период 20-летний для меня четко разделен на две части. Период где-то до 99-го года, когда так или иначе шла борьба за самоорганизацию общества. И второй десятилетний период, когда все смирились с тем, что мы точно такие же тюбетейки, с которыми мы расстались ради того, чтобы двигаться вперед, и ни о каком самоуправлении говорить невозможно, а речь может идти только о более-менее просвещенных правителях,
интересно,
а все остальное не проходит.
Юра, а, вот
а нам казалось,
сказать, внешнее это ощущение было, что это, наоборот, что-то пассионарное, движущее, что там большинство людей, наверное, потому что запоминались те, кто...
Могу привести статистику в цифрах того, о чем сказал Юра. Значит, межрегиональная группа проводила такие анализы, голосования разных народных депутатов по разным вопросам, которые оценивались по шкале плюс-минус 100. Скажем, реакционная сторона, и все. Значит, в результате получилось так, что примерно настроенная на демократическую волну было примерно 10-12% на съезде. Ровно вот самое все наоборот, это было тоже 10-12%. А остальное он назвал болотом, а впоследствии Юра Афанасьев это назвал агрессивно послушным большинством. Это 75 минимум процентов. Вот оно и управлялось так. А вот межрегионалка для меня, конечно, был тоже звездный час, когда создавался. Я был причастен случайным образом именно к запуску этого собрания, которое потом получило название межрегиональной депутатской группы, потому что хотели выделить кого-то из московской, более-менее демократически избранной команды, кто будет выступать на съезде. Ну, ребята сказали, давай соберемся где-нибудь. Я попросил у Лукьянова помещение. Это помещение оказалось впоследствии залом заседания Верховного Совета СССР, а не съезда. Первый раз я полутемным этим зданием собрал. Народу собралось несколько сотен. И выяснилось тут же, что это не только московские демократы, но и нормально настроенные люди из всех краев. И потом кто-то обозвал это межрегиональной депутатской группой.
Даже уже непонятно кто, да?
Неизвестно.
Ага. Вы знаете, вот я во многом почти совсем согласен, что сказали мои коллеги. Мне хотелось бы, ну, может быть, пытаться раздвинуть...
Виктор Леонидович, поближе к микрофону.
Воздвинуть исторические рамки. Тем более, что Светлана вначале призвала посмотреть из сегодняшнего дня.
Сегодняшнего, да.
Вот 20 лет. Я пытался в нашей истории какие-то более или менее судьбоносные, столь же судьбоносные 20 лет обнаружить. И нашел такие 20 лет. Май 89-го, май 99-го года. Почти то же самое. Февраль-март 17-го года и памятный февральско-мартовский пленум 37-го года, который, вообще говоря, означал, ну, наверное, наши слушатели, большинство из них должны помнить, что означал. Это сигнал к развертыванию массового террора. Сравнивая эти два периода, я полагаю, что, ну, все-таки за век чему-то мы научились, от чего-то мы ушли. 20 лет последние были не столь трагичны, как те 20 лет, наверное.
Хотя,
вектор именно тот же самый. И сегодня завоевание перестройки, достижение перестройки, то, что было связано с именем Горбачева и других реформаторов, сегодня это в значительной мере утрачено. Теперь о расстановке. Я думаю, что были две разные расстановки сил. Одна – та, о которой говорили Юра и Юрий Алексеевич. Это примерно расстановка сил в стране. Выборы были неманипулируемы. То есть, нет, конечно, я преувеличил. В известной мере манипулируемые, в особенности в провинции. Но нынешним выборам, да те по демократичности, по состязательности, это нечто. Страна, в общем, выбрала тот парламент или то собрание людей, которое назвало себя парламентом. Это не был парламент.
Это действительно отражал расклад
примерно,
сил.
Примерно отражал расклад сил. Расклад сил. Я думаю, я тоже занимался статистикой, Юрий Алексеевич. На мой взгляд, вы немножко преуменьшили количество крыльев демократов и консерваторов. И тех других, по моим подсчетам, было примерно в два раза больше.
По 22%?
Ну, по 20, скажем, процентов.
Но мы мягко подходили.
Да, я мягко подходил. Я подходил по голосованиям на съезде. И поэтому мне не раз приходилось говорить очень уважаемому, я бы даже сказал, любимому мною Юрию Николаевичу, что термин «агрессивно послушное большинство» неправильный, что было агрессивное меньшинство и пассивное большинство. Это были разные силы, и избраны они были разными общественными силами. Это вот расклад примерно в стране, это то, что Светлана назвала Ноевым ковчегом. Кто был Ноем? Ну.
Да, кто был Ноем?
Вот к этому я и веду. Я думаю, что в политике соотношение сил было несколько другим. Была межрегиональная депутатская группа. Я очень хорошо помню, первое собрание в конце июля 89 года в Доме кино происходило организационное собрание группы.
А сколько я входила в нее?
Максимальное зарегистрированное число было, как-то в Доме кино собирались, примерно 400 человек.
Вот.
А потом она быстро растаяла.
Значит, 400 человек – это более или менее примерные очертания того, что было. Кстати, я, кроме того, анализировал голосование. И вот в острых голосованиях с позицией межрегиональной депутатской группы доходило, по-разному было, но доходило до 800 человек. Это был максимум, это был пик. Но межрегиональная депутатская группа представляла столицы, представляла активную часть общества, практически почти всю интеллигенцию того времени, или, если угодно, образованцев, если брать терминологию Солженицына, представляла...
Такая, в каком-то смысле, новая элита.
Ученый мир.
Ну, зачатки.
Зачатки,
да. Представляла ученый мир, академию. У меня за плечами была кампания борьбы за Сахаровский список. Представляла ту активную часть, которая во всяких революциях играет решающую роль. Потому что ведь и 17-й год решался в Петрограде и в Москве, по сути дела.
Да, это правда.
Вот. Значит, это одна сила, другая консервативная сила. И, наконец, было то самое пассивное большинство, но действовало оно по дирижерской палочке. И дирижерская палочка была в руках у Михаила Сергеевича Горбачева, который, собственно говоря, благодаря которому мы получили этот съезд, благодаря которому мы получили разрыв с прошлым. Я недавно читал книгу, довольно любопытную книгу Гавриила Попова, в которой он разбирает всю историю России, и там все это выглядит таким образом, он прав в сущности, что реформы, скажем, 19 века, 60-х, 70-х годов, зависели от царя. Вот то же самое зависело от нас. Поэтому все будущее, все дальнейшее развитие зависело от того, как себя поведут реформаторы. Болото заслуживает той характеристики, которую мои коллеги сейчас давали. Заслуживает. Но в то время ключ к большинству находился в руках Горбачева. А затем прошли еще 2 года, я надеюсь, мы о них потом еще поговорим, и в эти 2 года решилось самое главное.
Да, да, пожалуйста.
Не в 99-м, потому что 99-й уже было сползание. Хотя я согласен, Юра, с вами, что 99-й очень важный рубеж. Но
Виктор Леонидович, давайте, чтобы
это решилось,
все поговорили.
Да, я закончу сейчас.
Я
решилось этот момент, вот в эти 2 года.
Все понятно, да.
Того, что сказал Виктор Леонидович, когда он обозначил некие 20-летние периоды. Я, естественно, в истории полный дилетант, но я в последний год считал, на какие периоды можно разбить, скажем, историю 20 века России. И придумал такой ход, что когда Россия начинает пытаться пойти по какому-то новому пути, а потом это все завершается ничем, период у меня оказался порядка 22 лет.
Вот так?
Вот так. Значит, причем это не обязательно с хорошей амплитудой. Например, «Надежда на Косыгина» – это тоже какой-то взлет, да? После 45-го года кончилась война, тоже думали, ничего не произошло. Ну, тут вот у нас амплитуда была пошибче. И вот я должен сказать, что этот период очередной заканчивается где-то в 10-12 году. И когда вот Бурбулис мне прислал какие-то вопросы, говорит, а что, говорит, в стране происходит? Я ему ответил, я говорю, первое, империя, имитируя возрождение, стремится к концу. Второе, сценарий конца ищи в истории империи.
То есть какой? Я что-то запутал.
Давай еще раз.
Что закончится у нас?
Вот этот цикл очередной.
Цикл новый, не тот.
Нет, вот
который
этот,
мы сегодня
нет, тот, который начался 22 года назад, 22, условно.
А то есть он все-таки продолжается, или он...
Нет, уже... он сначала подъем, и потом спад.
А, то есть цикл.
Да, цикл, подъем и спад.
Я хотел бы обратить внимание на то, что мы здесь, конечно, разные люди. Хотя мы были в одной межрегиональной группе, мы, конечно, по-разному оцениваем, ну, этот период. И я хотел бы просто здесь сделать акцент своей оценки. Первое. Ну, все мы прожили какую-то свою интересную жизнь, у нас свои какие-то разные роли, но если говорить о роли съезда в целом, то мы должны признать, что тот съезд, участниками которого мы были, он не выполнил свою историческую функцию. Он не взял на себя высшую власть в стране. Он, как единый орган, высший орган государственной власти в стране, остался инструментом, манипулируемым сверху. Этот съезд не смог предотвратить распад того государства, высшим органом которого он был. И в этом смысле, конечно, участь того прекрасного, замечательного, интересного и изнутри, и снаружи съезда, участник которого мы были, это участь крайне печальная, это ответственность за действительно, с моей точки зрения, крупнейшую геополитическую катастрофу, развал великого государства. Значит, итоги можно оценить по-разному спустя 20 лет. Я приведу цифры, которые у вас здесь в студии приводил замечательный человек, прекрасный специалист, Овчинский, бывший наш представитель в Интерполе. Значит, статистику, мы не говорим там богатый, бедный, мы говорим статистику убийств. Статистика по статистике убийств, по той статистике, которую приводил Овчинский, у нас убийств на тысячу жителей в 3-4 раза больше, чем в США, и чуть ли не в 20 раз больше, чем в среднем Европе. А при том, что пропаж без вести сегодня, 20 лет спустя, у нас еще в 2 раза больше, чем убийств. Это катастрофическая статистика. Другая статистика известна. 10 лет назад четверть того, что мы экспортировали в Китай, были машины и оборудование. Сейчас меньше 1,5% нашего экспорта даже в Китай – машины и оборудование. Остальное – необработанное сырье. Это абсолютное, полное, безусловное и научно-технологическое, и социальная деградация.
Но вы проводите, что прямую параллель вообще с неудачей съезда?
Ну, развал
Союза. Мы говорим о 20 годах.
Да,
за 20 лет. Еще раз, съезд, оценку съезду я дал.
Да? То есть, скорее,
там
минус.
Были прекрасные, замечательные, субъективно честные люди. Причем эти субъективно честные люди были и на том фланге, и на другом. Я с уважением отношусь к тому, жалобу снесу. Угу. Лукьянов после этого съезда прожил длинную жизнь и вел себя весьма достойно и в парламенте, и в других организациях, где я его встречал. И многие другие люди, с которыми я с удовольствием теперь протяну руку. Мы тогда были по разные стороны баррикады, но эти люди боролись за свое видение, свое представление и так далее. Но съезд в целом, благодаря вот тому агрессивному послушному лесу или болоту, или безнадежному конформизму, этот съезд свою историческую задачу не выполнил, а за 20 лет, с моей точки зрения, итог 20 лет, это колоссальная, трагическая, все-таки, прежде всего, к сожалению, деградация. Это моя оценка.
На этом мы сейчас остановимся, потому что нужно прерваться на пару-тройку минут. Новости середины часа сейчас будут. Я только хочу напомнить, что вы слушаете программу «В круге света». Мы говорим о первом съезде народных депутатов СССР. Именно ровно 20 лет назад он проходил. И здесь у нас в студии Юрий Болдырев, Виктор Шейнис и Юрий Рыжов. Оставайтесь с нами, встретимся через пару-тройку минут.
В круге света. Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «В круге света».
Еще раз приветствуем вас. Это программа «В круге света». Здесь Юрий Кабаладзе, Светлана Сорокина. Мы говорим сегодня о первом съезде народных депутатов Советского Союза. Ровно 20 лет прошло с тех пор, как мы тут дружно обменимся впечатлениями, как будто вчера все это было. Здесь с нами Виктор Шейнис, один из авторов Конституции Российской Федерации, ныне главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук. Здесь Юрий Болдырев, политик-экономист, публицист. И здесь Юрий Рыжов, академик Российской Академии Наук. Двое из них были на том съезде 20 лет назад, остальные так или иначе активно внимали всему, что там происходило. Вот мы тут обменялись впечатлениями по ходу, да, и остановились на том, что в глазах Юрия Болдырева это был съезд упущенных возможностей, но, как многие сейчас считают, да, власть не удалось взять тем, кто, может быть, был наиболее пассионарен в тех условиях, и все пошло так, как пошло, как мы уже знаем. Для вас, Виктор Леонидович и Юрий Алексеевич, это тоже съезд упущенных возможностей, съезд ныне побежденных?
Это, безусловно, съезд упущенных возможностей. Я даже уже хронологически назвал, где эти возможности существовали между 89-м и 91-м годом. Но упущенные возможности связаны не с тем, что съезд не стал парламентом. Он не мог стать парламентом. Мы уже об этом говорили. Он был таков, что он мог создавать только некую ауру, некоторую атмосферу. При, реально говоря, достижении 1989 года это межрегиональная группа, такая, как она тогда была, и толпы москвичей,
и
которые...
И не только москвичи, а в Питере что-то.
Я видел в Москве, я упомянул вот это собрание в Доме кино. Оно мне очень запомнилось. Загородочки, потому что толпа окружает. Идут члены межрегиональной группы и гости. Мне посчастливилось быть одним из гостей. И членам межрегиональной группы, знакомым по телевизору, каждому вручают цветочек.
На самом деле, вот. Они звездами стали в одночасье. Те люди, которые сформировали межрегиональную группу.
Значит, это одно. А второй – реформатор, заслуги которого тогда, ну, по крайней мере, к 91-му году я и мои политические друзья не оценили. Блок реформатора с демократами – это был тот шанс, который Россия упустила. Вот, на мой взгляд, самое главное, самое основное, самое печальное. На то были причины, о них долго говорить. Причины были и со стороны Горбачева, и со стороны демократов. Но шанс как раз заключался в том, что съезд будет, ну, как бы древнегреческим хором. А на подмостках... Главные действующие лица – это реформаторы и демократы. Вот этого не случилось, и это упущенный шанс. Я не хочу сказать, что это заведомо повело бы нам к светлым вершинам, к звездам и так далее.
Ну, да.
Но шанс тогда был.
Юрий Алексеевич, ваше впечатление?
Ну, упущенные возможности, трудно так говорить. Я согласен с Виктором Леонидовичем, что он показал, что он и не мог стать тем, о чем мечталось. И вот очень хорошая мысль, правильная, что если бы, да кабы, удалось соединить усилия реформаторов, там, Горбачевской команды, условно говоря, и так называемых демократов, вот, о которых говорят, как о межрегионалах и так далее. Но я думаю, что это было невозможно.
Почему невозможно?
Я скажу, почему. Потому что Горбачевская команда реформаторов, она очень осторожно относилась к межрегионалам, мягко сказать, осторожно, не потому, что они, так сказать, нас не принимали на дух, а потому что они чувствовали, что можно потащить толпу, эти люди потащить, которые сметет и тех, и других. Вот это у меня твердое убеждение. И Михаил Сергеевич это прекрасно понимал. Я много наблюдал его на заседаниях. Сначала ведь он был председателем президиума Верховного Совета, членом которого я был. Потом он ушел в президенты, и на его место уселся Анатолий Лукьянов. Но я видел его, так сказать, психологическое маневрирование между теми и другими. По многим фактам можно вспоминать, кто-то забыл это все. Но вот то, что я сказал, то я сказал.
Понятно. Так, Юрочка, да. Ты какие-нибудь вопросы тебе зацепили? Вы знаете, я посмотрела на вопросы, которые пришли нам на сайт. Они вот до сих пор, 20 лет прошло, все так же полярно, да? Одни говорят, честь вам и хвала, здорово, мы свободу глотнули. А другие говорят, что-то тут совсем
да
было
чур,
ужасно.
Чур меня,
чур
свят,
меня
свят,
да, свят, уходите и так далее, ну и прочее.
Но ведь правда, прошу прощения,
да.
Мы глотнули свободы.
Ну, мы и так уже
что,
ушли,
что
нас гонят?
Не сделали.
А выдохнуть вот, не смогли,
да.
как у поэта, это да. Но, вы знаете, мне кажется, что вот если говорить все-таки о главных результатах, то, да, наверное, нужно согласиться с тем, что главное – это межрегиональная группа, и те люди, которые стали нам известны, и которые на несколько лет стали, может быть, выразителями каких-то идей, да, определенной части населения. Это общая атмосфера, которая действительно разбудоражила всех, и я прекрасно помню эту атмосферу. Вот запомнила на всю жизнь, такая отправная точка. Но если ставить в вину что-то съезду, да, там, помимо упущенных возможностей, то многие говорят, что это вот развал Советского Союза, то, о чем мы упомянули, не предотвратил и прочее, прочее. Ну, может быть. Что еще можно в вину поставить тому съезду?
Я сказал бы так. Вот потерявши голову, по волосам не плачут. Если съезд не выполнил свою главную функцию, не сохранил страну, не направил ее
это
по пути.
Это была главная задача, вы считаете? Вот, что было главной задачей того съезда?
Беда в том, что я и большинство моих товарищей по межрегиональной группе, которых я знаю, с которым поддерживаю контакт, и в страшном сне не могли себе представить, что действительно есть опасность разделения страны. Я говорю это абсолютно искренне. До самого последнего, уже когда эти Беловежские соглашения, мы не верили, что это действительно разделение страны. Мы представляли себе, что это какой-то маневр, который... Это же как преподносило, что вместо СССР будет СНГ. Мы просто переформатируемся, будет все то же самое, будем дружить, только еще более добровольно и лучше. Шоком было, когда я ехал, переезжал там Украина, Белоруссия, Россия, осенью 91-го года, уже после путча и так далее, шоком было, что какие-то ребята стоят, какую-то как будто таможню ставят, и каждый раз я с ними разговаривал, и смотрел, да чушь какая-то, начальники придумали, конечно, никому это не нужно. Никто до последнего, кроме отдельных каких-то специалистов, которые были включены в какие-то иные планы, не верили, что это всерьез разделение страны. Значит, почему так случилось, что вот эта движущая сила преобразования, большинство моих товарищей, которые потом со мной работали уже, когда я там был не в парламенте, в других должностях и так далее, для всех это, безусловно, страшная утрата. Все разделяют идею, что действительно геополитическая катастрофа. Не знаю, если бы сейчас провести социологические исследования среди членов межрегиональной группы, было бы интересно. Я говорю про своих друзей, с которыми я продолжаю контактировать.
Ну да, конечно, это не мнение всех.
Да, можно, не все, не да, все. Говорю, сейчас, может быть, можно исследовать. Да? Вот. И, понимаете, если случилось это, то все остальное мне представляется все-таки второстепенно.
Очень сложная политическая коалиция тогда произошла. Когда Горбачев решил вводить президентство, вводить он вводил ясно почему. Он хотел обнулить хотя бы частично политбюро, под которым он был, включая Лигачева и других. Он начал хранить Конституцию, вводя в советскую Конституцию, в брежневское понятие президента. И я участвовал в этом деле, как говорится, по инерции против воли. Собирались поздно вечером там, и там Лукьянов был, академик Кудрявцев, ныне покойный главный юрист Советского Союза, Шахназаров и так далее. И я ему, я говорю, Михаил Сергеевич, надо сначала определиться с национально-государственным устройством страны по-новому, а потом уже вводить президента этого нового. Нет, ты ничего не понимаешь, это надо срочно делать. Я понимал, почему им, потому что если национальное государство ты будешь три года мусолить, он хотел этого быстро сделать. А в результате получилось то, что получилось. Значит, он получился полулегитимный президент, да, и стал терять опору. Он освободился от политбюро, от давления Лигачева и других, так сказать, консерваторов. Но он не обрел новой опоры. Вот это и привело к тому, что Юра называет геополитической катастрофой, а я считаю, что естественный процесс нашей страны. Предсказанный или предусмотренный ее историей, не только последних лет.
Просто элиты уже национальные, да, во всех республиках.
Конечно.
Они так наблюдали,
конечно,
и понимали, что
конечно,
у них шанс...
Я знал тогда хорошо, много общался и с прибалтами, в смысле, с Бразаускасом. У нас мы дружили, и потом уже в Страсбурге встречались, когда он был президентом свободной Литвы. И с Назарбаевым было много контактов, особенно накануне этой самой Беловежской пущи. Потому что вот так получалось, что у меня много было знакомых среди этих лидеров самого разного уровня. Некоторые сейчас сидят главами Среднеазиатских республик.
Когда были подписаны Беловежские соглашения, никто не возмутился.
Да? Я вас умоляю, сегодня только дайте шанс губернаторам обрести независимость губернии. И потом, может быть, точно так же описывать, что это было объективно предопределено.
Здесь есть более другие сцепки.
Нет,
да,
нет, 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 все-таки это сложнее история, другое, конечно. Да. Одну секундочку, я только хочу вот о чем сказать, что... Ну ладно, хорошо, давайте... Вот.
Я скорее согласен с Юрием Алексеевичем, чем с Юрой. Мы как-то забываем, что Россия уже однажды разваливалась в 17-18 году. И к 21-22 году ее объединили железом и кровью.
Ну, да.
Это уже было. И, как оказалось, тогда я этого не представлял, как казалось, сшито это было дурными нитками. Я думаю, что, может быть, можно было сохранить Россию плюс Белоруссию плюс среднеазиатские республики, плюс, ну, не знаю, хорошо ли это было бы, если бы мы избирали парламент, в котором сидели бы баи и ханы из Средней Азии. Лучше было бы или хуже. Проблема была в Украине, но это отдельный вопрос. А сейчас мне хотелось бы сказать вот что. Я думаю, что Горбачев поступил совершенно правильно, сделав две вещи. Во-первых, став президентом и таким образом исключив возможность того, что съезд может его взять и простым большинством убрать с поста председателя. И, во-вторых, в общем, он шел в правильном направлении с точки зрения партийного строительства. Он очень гордится почти социал-демократической программой, которую он подготовил. К сожалению, все это было поздно. К сожалению, вот та самая пассионарная, демократическая, столичная публика к этому времени разочаровалась в Горбачеве и отхлынула в пользу Ельцина. Сложился блок. Блок новой бюрократии, людей из второго, третьего ряда и демократов. И демократы в этой коалиции сыграли роль обоза. Но именно они в значительной мере мобилизовали москвичей, ленинградцев, жителей больших городов в пользу Ельцина, у которого были свои соображения. Ельцин – фигура неоднозначная, сейчас не хочу об этом говорить, но удары, главные удары по возможности баланса властей были нанесены именно отсюда. И самое последнее замечание. Вы знаете, мы хорошо помним первый съезд, но мы плохо помним пятый съезд после путча, когда за стол президиума вышли руководители исполнительной власти, 10 человек, две шестерки, председатели Совета национальности и Совета республики. И эти руководители исполнительной власти продиктовали парламенту, как ему быть. Вот парламент мог бы в известной мере сыграть роль противовеса. Квазипарламент, не совсем парламент, но тот чудовищный перевес исполнительной власти, который мы видим сегодня, мог быть тогда предотвращен.
Да, пожалуйста.
Вот в чем я могу согласиться, может быть, в том, что действительно была некоторая объективная мотивация, не предопределенность, но мотивация к разрушению страны. Она была в очень простом. До 1917 года были одни скрепы, они существовали. Их разрушили. Но заменили на другие, причем оригинальные, не чьи-то чужие. После 1989 года, с началом работы съезда, с отменой 6-й статьи Конституции и так далее, прежний смысл, прежние скрепы единого государства, они как бы ослабли или вообще разрушились. А ничто другое на их смену не пришло. И это действительно была мотивация, а почему так? А может, нам выгоднее иначе? Если нет ничего ни рационального, очевидного, ни иррационального, воспитанного с детства, то вроде кто и ради чего будет сражаться. Но я хотел обратить внимание на то, что ведь и сегодня мы должны трезво понимать уроки истории 20 лет. Ведь сегодня никаких скрепов абсолютно однозначных, очевидных для того, чтобы вот эта огромная территория нынешней России и дальше была единой, каких-то оригинальных скрепов, что это только у нас так, и мы этим гордимся, их тоже нет. Вот тот нынешний...
Почему должно быть оригинальное, я не понимаю.
Потому что если ничего оригинального своего нет...
Что оригинального было в скрепе империи, которая после 1917 года сложилась?
Я прошу прощения. Значит, все-таки вот сейчас у вас была прекрасная передача про историю, да, про комиссию. Ну, нельзя отрицать, что была попытка осуществления колоссального социального рывка от сословного общества до 1917 года к обществу кровавому, жестокому, идеологизированному, но уже не сословному. С точки зрения истории, была попытка прорыва. Я еще раз хочу подчеркнуть. Вот тот урок, который, мне кажется, важно сейчас подчеркнуть. Первое. Значит, Советский Союз, если рассыпался, то в том числе потому, что прежние смыслы не были заменены никакими новыми. Это раз. И второе. Урок. Если бы не было никакого съезда, а высшим органом власти было бы какое-нибудь политбюро, я не исключаю, что политбюро труднее было бы взять и вяло согласиться на то, что разрушает страна. Ну, нехай разрушается. Так вот, сегодня у нас в стране есть президент, есть правительство и есть послушный парламент. Этот парламент мы видим, как сегодня штампует все, что ему сверху скажут. Не дай бог завтра возникнет ситуация, когда единство нашей нынешней страны окажется под угрозой. Давайте задумаемся, если извлекать уроки из истории, сможет ли нынешний парламент в таком виде, как он есть, защитить страну, не дать ее разрушить. Ну, вот это, мне кажется, очень важно.
Я просто короткий комментарий. Опять, как говорится, я о своем, что цикл заканчивается. Власть практически потеряла управление государством совершенно точно. И кто-то сегодня здесь уже сказал, что дай волю губернаторам, даже назначенным, они завтра отстегнут себя от центральной власти. Они это делают на деле, потому что образовались свои элиты в регионах. Они уже, даже назначенные губернаторы, становятся в каком-то смысле заложниками этих элит. Это первое. Значит, потеря управляемости страной, она налицо. Совершенно верно. Совершенно очевидно. Ну и плюс фантастическая некомпетентность власти, то есть такая, что ниже плинтуса. Вот я сегодня приводил вам пример, что пишет заместитель министра науки. Фантастические вещи пишет. Вот, я не буду здесь цитировать, это уже обсуждено в научной общественности, сегодня на Академии наук был вой по этому поводу. Но почему я настаиваю на своей кассандрическом предсказании, что 10-12 год достаточно критичный будет, потому что завершает этот цикл? Потому что все признаки потери управляемости страной, они налицо абсолютно. Если на местах вы посмотрите, да и здесь. По-моему, это вот круг, ну, Третье кольцо или МКАД.
Что касается России, ведь помимо там воли губернаторов, есть все-таки сцепы, да, которые объединяют Россию как национальное, там, отдельное государство.
Межгубернаторские отношения.
Русские, история, русский язык. Да,
система там отношений.
Русскость.
Советский Союз русский язык не объединял.
Не объединял.
Ладно. И не Прибалтика, нет, ни Сербия
до сих пор на русском языке.
Это
Грузию
уже забыли.
Вы знаете, вот одно существенное замечание. По основному расхождению, которое здесь выявилось, расхождение между Юрием Юрьевичем и нами. Для Юрия Юрьевича главное – это государственная целостность. Это точка зрения существует. Мне неоднократно приходилось сталкиваться с людьми, которые так говорили. Для меня, во всяком случае, надеюсь, что Юрий Алексеевич к этому присоединится, главное – это европейский путь России. То есть это свободы, это демократия, это социальное государство, это разделение властей, которое, собственно говоря, и является скрепой в демократическом государстве. И вот это мы утратили. Это можно было сделать. Вернее, не так. Шанс на это был в 89-м году.
Извините, я спрошу. Я привел примеры слабости государства, что оно хочет, но не может. Или я привел статистику убийств, повторил статистику Овчинского.
Статистику убийств.
Я привел то, почему нашему человеку плохо сейчас жить в нашей стране. И, похоже, по всем объективным тенденциям, по деградации научно-технической и социальной, завтра человеку будет жить в нашей стране еще хуже.
Сейчас, Юрий
Ильич, вот проблема.
Одну секундочку, остановились. Осталось у нас совсем немножко времени. Я, чтобы не уходить вот в эту глубину и в наши сугубые споры, я хотела вернуться вот к чему. Вот смотрите, опять же, оглядываясь на первый съезд депутатов на 20 лет и вспоминая чисто эмоциональное ощущение от того события, я подумала, что, смотрите, какой был всплеск и сколько новых лидеров в одночасье, в считанные дни стали известны людям и на некоторое время даже вот составили такую вот зачаточную элиту, да, нашу. Скажите мне, пожалуйста, вот мне такое ощущение, что после не было такого массового делегирования ярких персонажей в политику, политических деятелей, как это было вот на этом первом съезде? Почему так
это
происходит?
Правильно вы сказали.
Почему не было потом такого рекрутирования?
Во-первых, эти так называемые временные звезды были созданы благодаря тому, что Горбачев дал экран. И, может быть, хотя он существовал и в 90-е годы, но туда очень много хлынуло людей, я бы сказал так, не самодостаточных, но амбициозных. А из них звезды не получаются. Из них получаются карьеры, а не звезды.
Или клоуны пришли на экран.
Да. А потом, начиная с начала этого века и даже с конца того, даже если есть потенциал какой-то в этом населении, но его никто не увидит и не узнает. Так не узнал бы, если бы Горбачев не пустил нас на экран в 88-89 и далее.
А вы уверены, что сейчас есть столь пассионарные персонажи?
Они надо много.
Да,
найдутся.
Две стороны вопроса. Первое. Пассионарные персонажи есть. Вторая сторона вопроса. Сама структура труда деградировала настолько, что выходят персонажи с совершенно иным мировоззрением. Персонажи не способны строить по выбору производительный капитализм, способны строить только авантюристический, который ничего не создает. Вот проблема.
Вот мне-то обиднее всего по прошествии 20 лет, что вот именно вот этот движок вот этот потерян общественный, вот это наше настроение, вот эта самая пассионарность, она почему-то потеряна.
Ну нет, пассивность наступила, совершенно ясно почему.
Вот это безумно жаль.
Перелом ровно 10 лет назад, когда сломали Совет Федерации, тот еще.
Понимаете?
Я и сказал, что это вершина цикла 10 лет назад, 20 лет цикл.
Вся эта шагреневая кожа, которая сжалась на данный момент, да, и вот это отсутствие вообще движения какого-то, и душевного, эмоционального, энергетического движения, которое ощущается ощущаемо сейчас физически. Вот мне кажется, это самое страшное.
До 90... пассионарность сохранили государство.
До 99-го года борьба, так или иначе, борьба и возможность выбора. После 99-го года безусловное закрепление и умиротворение. Люди умиротворены, спокойны, и слава богу. А катастрофичность тенденции, к сожалению, большинство людей не видит.
Ну вот, к сожалению, мы опять договорились до довольно грустных вещей. Нам время заканчивать нашу программу. Мы говорили сегодня о первом съезде народных депутатов СССР 20 лет назад, в мае 89 года. События происходили. Мы разговаривали с Юрием Болдыревым, Виктором Шейнисом и Юрием Рыжовым. Ну, если Юрий Алексеевич прав, и цикл заканчивается в будущем там году,
нет, где-то в 10-12-м.
Может быть, потом какой-нибудь новый цикл начнется.
Конечно, начнется. Вопрос, через какую коллизию и кто придет. Смотрите, кто придет.
И это будет зависеть уже от наших детей.
Думаю, да. Спасибо вам за внимание. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До встречи через неделю.
Спасибо.
В круге света.